Добрый день! Сегодня у нас в гостях вновь Владимир Иванович Аннушкин, который был уже не раз, и с которым мы говорим о проблемах русского языка. Он русский филолог, словесник, профессор Государственного института русского языка имени Александра Сергеевича Пушкина. Здравствуйте, Владимир Иванович!
Здравствуйте, Константин Петрович! Здравствуйте, дорогие телезрители!
Давненько не виделись, говорили о языке, речи, слове, их значении, говорили, как учиться хорошему слову, как учиться языку, учиться говорить. Но есть еще одна сфера такая, которая близка нашему телеканалу. Все-таки наша программа называется «Церковь и общество», и вот вы говорили, что можно порассуждать на тему «духовная этика речи». Здесь и игра слов может быть «духовная этика речи» или «этика духовной речи». Так сказать, можно и так даже повернуть. Что это такое? Потому что вы всерьез этим занимались, вы вообще-то, я знаю, что у вас даже есть работа, которая называется «Риторика патриарха» к 70-летию святейшего патриарха Московского Иерусалима Кирилла, и даже не один такой труд. То есть риторика духовных лиц, в частности.
Духовная этика речи – это правила нравственности, правила человеческих взаимоотношений, которые выражаются в нашем слове, в нашем общении. Господь, создав человека и наградив его даром слова, установил ему и определенные правила общения, которые начинаются с нравственных истин, с образа человека. В риторике это называется ораторскими нравами. Угу. Вот очень интересное слово – ораторские нравы. Какими качествами должен обладать человек? Вот Аристотель, а их и Аристотель, и Сократа называют стихийными христианами, подбирался к этим правилам. Он говорил о том, что прекрасное в человеке выражается в таких качествах – справедливость, угу. мудрость, щедрость, великодушие. Может быть, имею в виду, что надо обладать великой и прекрасной душой. Щедрость, трудолюбие. Но все это было немножко для себя. Для того, чтобы научиться говорить, научиться убеждать другого человека.
Усовершенствоваться как бы.
Усовершенствоваться как бы. А вот христианство дает нам принципиально новый образ человека. Образ человека, который предполагает твое внимание к другому человеку, предполагает любовь ко всему миру, угу. ощущение церкви единым домом, требование положить жизнь свою за други свои. И эти качества следующие. Вот они нам даны в заповедях блаженства.
То есть не просто личное совершенствование, да, а жертвенность и любовь.
Да. И с этого начинается общение. Ты должен быть кротким, блаженно кроткий, и актии наследуют землю. Таинственный закон, который говорит о том, что ты кроток, а ты переживешь всех наглых и дерзких. Угу. Будь скромен. Блаженны алчущие и жаждущие правды, блаженны милостивые, блаженны чистые сердцем. Начинается все вот с этих человеческих качеств.
А как это выражается в речи?
А затем это все должно выразиться в речи. Угу. Вот в чем секрет. И когда изучаешь Священное Писание, а я это делал и самостоятельно, и с моими студентами в Николо-Угрешской семинарии, то понимаешь, что сначала тебе даются качества праведности и мудрости, как это имеется в книгах притчи Соломоновых или в Псалтыре, а потом идут правила речи. Позволю процитировать наизусть рассуждение о смиренном мудрии отца церкви Василия Великого. Угу. Вот смотрите, там это как в капле воды подается очень прозрачно. «Будь добр с другом, кроток со слугою, не памятозлобив на дерзких, угу. человеколюбив к смиренным, совершенно никого не презирай». Вот вам качество. Будь добр с другим человеком. Кроток с другим. Со слугою, с тем, кто ниже тебя по званию.
Который от тебя зависит.
Человеколюбив будь. Вот тебе сначала настраивается твое сердце к общению. А не просто научиться говорить скороговорки, как вас учат на тренингах по ораторскому искусству. А дальше приветствуй с приятностью, отвечай со светлым лицом. У нас очень многие праведники наши имеют грустное лицо. Я праведник, это фарисейство. От тебя свет должен исходить. Вот мне кажется, что это очень важно.
Да, то есть,
приветствуй со светлым лицом.
В бытовом варианте праведник должен страдать, мучиться и переживать. А на самом деле он должен быть радостным и счастливым.
Радостным и счастливым, да.
То есть источать радость.
Источать
это очень
радость.
Интересное то, что вы это, говорите. Это потрясающая вещь.
Это чрезвычайно важно для нашего общения. Потому что, понимаете, вот очень многие наши люди имеют облик такого грустного праведника. Угу. Я волосы не мою, хожу в грязной одежде. Угу. Зато я праведник. Ты в храм пришел, и ты к другому человеку обращаешься, который для тебя тоже храмом является. Угу. Приветствуй с приятностью, отвечай со светлым лицом. Ко всем будь благосклонен, доступен. Ко всем быть благосклонным, доступным. Ну, это, конечно, выражается и в речи. Не пускайся в похвалы самому себе. Как часто люди создают такую ситуацию, когда как-то осторожно себя прихваливают, не позволяя и другим говорить о себе, но во всем будь оглагольником в первословии. Вот вам, пожалуйста.
Какое словосочетание.
Какое замечательное словосочетание. Вот так мы учимся русскому языку. Быть оглагольником. У нас есть слово, глагол «оговаривать».
Да.
Вот, сам себя осуждай в начале своих речей. Поэтому вот они, правила к смиренно-мудрию. А если мы возьмем книги притчи Соломоновых, то мы там каждую вторую притчу соотнесем с языком, речью и словом. Да, но сначала будут рассуждения о мудрости и праведности, а потом рассуждения о языке и устах. Вот интересно, что в фольклоре нет слова «уста» в пословицах и поговорках, а в книгах притчи Соломоновых они имеются.
Да, давайте послушаем.
«Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою. Уста праведного пасут многих, а глупые умирают от недостатка разума». Значит, здесь речь идет о мудрости. «От плода уст своих человек насыщается добром, и воздаяние человеку по делам рук его». Я хочу сказать, что очень трудно систематизировать эти правила. Об этом писал Феофан Затворник. Я с удивлением прочитал его рассуждение, что некоторые тексты, им не нужна научная система. Ты словно купаешься в этом тексте. Ты его прочитываешь неоднократно. И ты восхищаешься теми советами, которые тебе даются, и ты должен только размышлять о них. Ну, например, «Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует». Значит, понимаешь, что слово врачует. «О кротости. Как отвечать? Кроткий ответ – отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость. Радость человеку в ответе уст его, и как хорошо слово вовремя». Вот у меня студенты, и Института русского языка имени Пушкина и семинарии пишут на эти темы сочинения. Пожалуйста, порассуждай. Что такое радость? При многословии не миновать греха, а всякий сдерживающий свои уста разумен. Вам просто дается рекомендация к тому, как себя вести. При многословии не миновать греха. Значит, умей себя остановить. Константин Петрович, останавливаемся и переходим быстренько к следующей части нашего диалога. Мне очень хочется показать теперь, как наши современники, или почти современники, что они писали о слове.
Но, то есть, впрочем, мы от притчи Соломоновых переходим в 19 век, да? Или в 20-й?
20-й. Давайте сразу в 20-й век перепрыгнем. Потому что на самом деле оглавление книги – вот оно. Слово Божие и человеческое.
Вот это ваша книга. Я как раз вы определили мой вопрос. Вы
вот это моя книга, многие вещи написаны в этой вашей книге. Она только подается митрополиту Клименту, встречи с которым я ищу. Первая главка – слово человеческое подобно слову Божию. Человек – образ Божий и словесный. Вторая. «Да не будет слово твое праздно. Религиозная этика и новый словесный образ человека» посвящается Евангелию. «Соты медовые словеса добра» – правило слова в книге притчи Соломоновых. «Устами радости восхвалят тя уста моя» – уста, язык, слово в псалтыре. «Научитесь от меня, яко кроток и смирен сердцем» – Святое Евангелие о слове и образе общения. «Свет ваш да светит перед людьми». Что это значит? Это значит, что вы должны выходить в общение с людьми. «В кротости примите насаждаемое слово, святые апостолы о слове». «Будь добр с другом, кроток со слугою, отцы церкви о добрословии». А затем мы с вами обязательно должны поговорить, может быть, за чашкой чая, уже телевидение нам не даст времени. Потому что вы написали книгу о святой Людмиле, а у меня обращение к опыту святителя Николая Чудотворца. «Оставь подвиг безмолвия и правь право слова истины. Иди паси словесное стадо», – сказал Господь святителю Николаю Чудотворцу. «Все люди твоя советами твоими к истинной вере привел еси». Это о Владимире Крестителе. «Советами твоими», то есть речью твоей. «Тихими и кроткими речами и благоуветливыми глаголами». Это о Сергии Радонежском. Кстати, слово «уветливый», «витие». Это же славянское слово. Вот он, великий русский язык. Оказывается, писалось «ветия», а не «витие». «Ветия» – это славянский корень «вет». У нас есть слова «завет», «ответ», «привет», «завет», «завет», да. «Увет» и так далее. И, наконец, будем обращаться к великим нашим проповедникам Слова Божия. Это и митрополит Платон, это и святитель Филарет, митрополит Московский, это и Игнатий Брянчанинов, это и святой Иоанн Кронштадтский. Все они писали о слове.
И все они были великими ораторами.
И все они были выдающимися ораторами. Потому что вот это положение надо всегда помнить. Духовный лидер всегда человек, владеющий словом. Поэтому я даю моим студентам семинарии такую тему – образ словесного пастыря. И они пишут замечательное сочинение о том, каков образ был у Иоанна Златоустова и каков был образ у Алипия, у отца Алипия, наместника Псково-Печерской лавры. А там замечательный был образ. Эх, послушать бы еще проповеди отца Алипия. Эх, не умереть бы, да послушать проповеди.
Ну, многие теперь записывают это, да. Теперь остается в истории. Как митрополит Платон, вами упомянутый, просто издавал свои слова, да? Ты правильно сделал, благодаря этому они сохранились.
Конечно, конечно. Вы знаете, сейчас мы живем в великое время, когда мы можем очень многие речи наших выдающихся ораторов, сохранить. Духовных проповедников сохранить. Ну, например, сохранились речи отца Иоанна Крестьянкина.
Да.
Вот какой пафос, какая энергетика, какое звукоизвлечение. Вот всем бы этому поучиться. Но, знаете, каждый проповедник, каждый оратор, это просто мой такой филологический совет учителя-словесника. Каждый человек имеет свой образ. Самое главное, чтобы ты реализовал свой талант. Один говорит громко, другой тихо. Но самое главное, чтобы слово исходило от сердца.
Чтобы оно было живым.
Чтобы оно было живым.
Да.
Вот это самое, от избытка сердца говорят уста.
Я вот, кстати, часто ощущаю, когда говорит какой-нибудь даже проповедник, например, да, даже читает проповедь. Вот иногда бывает состояние человека, который вот он говорит не то что по бумажке, но говорит так, вроде бы правильные вещи, очень нужные, но как-то суховато. А вот в какой-то момент вдруг что-то озаряет его, и возникает живое слово. То есть слово становится энергетическим каким-то посылом. И в какой момент это возникает, трудно сказать. Это либо связано со состоянием самого человека, либо это благодать.
Это благодать, безусловно. Безусловно. И вот этот евангельский совет, произнесенный Господом в Нагорной проповеди, «Не заботьтесь о том, что вы будете говорить, но будет говорить за вас Дух Божий».
Вот потрясающая фраза.
Да, это потрясающая фраза. Но это не значит, что человек должен расслабляться. Mm-hmm. Это значит, что человек должен настраиваться. И всякий проповедник, всякий батюшка, вступающий в общение со своим прихожанином. Я вижу таких батюшек в своем храме Сергия Радонежского в Солнцеве. Как они настроены на эту добрую беседу. Но сколько я слышал и предупредительных суждений многих, не вполне, правда, верующих людей, о том, что с иным должным проповедовать Слово Божие человеком, поговорить не удалось, потому что не было этой энергетики, не было вот этого подхода к человеческому сердцу. С вашего позволения, так как времени-то у нас мало,
да,
давайте перейдем теперь, закончим наш разговор советами, которые имеются у выдающегося церковного деятеля, архиепископа Сергия Пражского. Он был центром духовной общины в Праге до войны. А в 52-м или 51-м году вернулся в Советский Союз и заканчивал свою жизнь в Казани. От него осталась замечательная книга «Подвиг общения», которая была издана в Нью-Йорке, можете себе представить. Чувствуется по самому стилю рассуждения, что это запись устной речи. Но какие замечательные советы! И вот давайте над ними чуть-чуть поразмышляем.
Давайте, это очень интересно.
Главное в человеческом слове – идеи добра и блага. Как важно, чтобы наше слово имело атмосферу добра. Общением через слово мы ищем для себя благо, хотя хотим иметь его в себе. Слово, имеющее в своем исхождении благо, освещает нам нашу жизнь. Вот все так просто. Вы в учебниках по лингвистике и по риторике этого почти не найдете. Там будут советы, как вам манипулировать сознанием. Надо смотреть в глаза собеседнику, надо упоминать его имя. Так ведь советуют Карнеги, да? Чтобы понравиться. И втюрить вам свой товар. Слово рождает общность и единение. Слово должно сближать нас, вносить единение, а не разложение и разделение. Это повторение, конечно, слов Льва Толстого, слово – дело великое. Слово должно вносить любовь, а не ненависть. А мы видим по современной информационной войне, как это слово разделяет Россию и Украину. Но мы-то знаем, кто создал это разделение. В слове заключена великая творческая и творящая сила. Доброе наше слово есть сила творящая, так как ему свойственна та творящая сила, которой обладает Бог Слово. Словом, как божественной силой, преодолевается возникающее зло. Значит, вот смотрите, если как-то жизнь не устраивается, если есть какие-то преткновения, конфликты, понимай, что надо настроиться на доброе слово. Понимай, что надо исправить прежде всего свое собственное сердце. И надо найти в себе одухотворение, надо найти мысли в сердце и в разуме, для того, чтобы исправить положение. И вот совет чисто практический.
Да вот это интересно.
Слово начинается...
Много красивых слов, но хочется чего-то более практичного, чтобы современный человек просто воспринял это, понял, как
руководство действует. Воспринимай, современный человек.
Давайте.
Слово начинается с внутреннего слова, требующего чистоты сердца и мыслей. Слово есть и в молчании. Это внутреннее слово. Слово, даже несказанное, имеет силу. Обращением к Богу...
Вот это интересно.
Обращением к Богу в момент рождения внутреннего слова мы низводим с неба свет, и он входит внутрь нас, и тогда рождающееся слово несет свет в мир и в момент рождения является творческим и объединяющим. Ну, вот этим словам иной человек, сомневающийся, такой, у нас же все полуфомушки неверующие, полуверующие, полуневерующие. Я верю, только без фанатизма. Такую фразу неоднократно.
Что вы меня спрашиваете, верующий или неверующий? Я не обязан вам об этом говорить.
Да, я не обязан вам об этом говорить.
Это мое личное дело.
Это мое личное дело, да-да. А мы и не ввергаемся в твою душу. Да-да-да-да-да. Это твое личное дело. Только пойми, ты сам должен перед Господом ответить. Где твои мысли? Вот просто сам себе скажи. Способен ты встать пред иконой Богородицы или Сергия Радонежского или Спасителя и честно ответить, что ты совершил за сегодняшний день? Где ты солгал, а где ты устремлялся?
Что-то не так сказал. Меня, знаете, что вот немножечко удивило? Вернее, может быть, вы разъясните это зрителям в том числе, что слово имеет силу, даже не сказанное.
Оно,
то есть что? Оно имеет силу не для внешнего, а для внутреннего,
а вот смотрите,
проявления?
Слово,
как оно влияет, несказанное слово, на самого человека?
В двух смыслах, наверное. Первый смысл. Слово несказанное имеет величайшую силу и для тебя самого. Вот ты себя сдержал, но ты внутренне говоришь. Потому что вот мы сказали, что слово есть и в молчании.
Предположим, хотел сказать плохое слово, но не сказал. Но оно
да,
все
но
равно
сказал.
Имеет силу. И что
да.
оно делает в этот момент?
Оно в этот,
разрушает
оно
человека?
Оно в этот момент я продолжаю собеседовать с Богом и с самим собой. Угу. Я себя настраиваю тем или иным образом на преображение себя и, может быть, на будущие действия в этом мире. Угу. А во втором смысле... Несказанное слово – тоже ответ. Молчание – тоже ответ, есть такая пословица. Поэтому молчанием очень многое говорится в этом мире. Нам хорошо известны такие речевые тактики. Когда вы обращаетесь к тому или иному человеку, выступаете с теми или иными предложениями, а вам ничего не отвечают. Когда вы, например, проситесь куда-нибудь устроиться на работу, вот наблюдаешь часто такие ситуации, а вам просто ничего не отвечают. Догадаться должен, что ты здесь не нужен. Вот и все. Понимаете? И спокойно перетерпеть эту самую молчаливую в отношении тебя ситуацию. Мы просто люди... Потом, знаете, современный человек так много общается, что он... раздавая слишком много обещаний, потом уходит куда-то в тень и про эти обещания забывает. А вот надо очень хорошо понимать, что мы, с одной стороны, призваны к подвигу молчания, а с другой стороны, мы призваны к подвигу общения. Поэтому архиепископ Сергий Пражский вполне современно нам советует, что способ общения, общительность, есть дарование Божие. Сделать себя общительным есть подвиг. Поэтому вот все наши речевые профессии, профессия предпринимателя, профессия политика, профессия журналиста, профессия педагога.
Профессия писателя.
Профессия писателя, который пишет письменные тексты, но он тоже входит в общение. Это очень интересная проблема.
Да, это отдельная сейчас... тема, да.
Такая интересная тема. Распутин был величайшим писателем.
Валентин Распутин, вы имеете в виду.
Ну, обратите внимание, Валентин Григорьевич, как и многие наши другие писатели, вовсе не был блестящим оратором.
Да, согласен. Да. Он неплохо выступал, но блестящим оратором не был.
Блестящим оратором не был. Но, знаете, вот русский человек, он не ценит вот это блестящее ложное красноречие. Он ценит прежде всего, как душа человеческая выражается. Он готов вам простить некоторые недостатки произношения, прерывистого дыхания, волнения и так далее, и так далее. А американец нет. Американец тот в школе воспитан на декламации, на выразительном чтении, на театре. Вообще-то говоря, мы своих детей тоже должны так воспитывать.
Вообще в бытовой жизни духовная этика речи когда-нибудь победит?
Духовная этика речи,
это все-таки
даже если люди об этом не говорят, она всегда присутствует. Потому что всякое общение начинается с правил вежливости, добра и предполагаемой в другом человеке мудрости, которую я в этом человеке обнаружу. Духовная этика речи начинается с установления любовно-дружеских отношений между людьми, с понимания того, что в другом человеке ты обнаружишь подлинную красоту, и эта красота выразится и в чувствах, и в мыслях, и в некотором волевом движении, и, конечно, в красивом, значимом плетении словес, как мы сказали, отборе словес, произношении и во всем образе человека, который есть образ Божий.
Вот над этими замечательными словами, столь удачно вами сказанными, и столь мудро вами сказанными, и как красиво сказанными, давайте закончим нашу очередную беседу. И я очень рад, что мы продолжаем с вами разговаривать на тему о русском языке. Напоминаю нашим телезрителям, что в гостях у нас был Владимир Иванович Аннушкин, русский филолог, словесник, профессор Государственного института русского языка имени Александра Сергеевича Пушкина. Спасибо вам, Владимир Иванович, за обстоятельные беседы.
Спасибо большое за приглашение.